4 доллардан төлөп келишсе, жаңы жылдандарда 88 доллардан ашык төлөп калышты. Ал ар кайсыл товарларга тарифтердин орточо көлөмү 32% өскөнүн кошумчалады. Жылына бул тарифтерден түшкөн киреше 70 миллион долларды түзөт, деди Каландаров. Ошондуктан Тажикстан мындай чыгашанын ордун толтуруш үчүн өзүнүн аймагынан өтүп аткан өзбек товарларына да төлөмдү жогорулатты, дейт ал. Биз дагы эле тарифтер боюнча сүйлөшүп, аларды төмөндөтүү боюнча мунасы таба алабызго деп ишенебиз, деди Каландаров. Тажикстан Өзбекстанды соңку бир топ жылдардан бери эле товарларды өткөрүүдө тоскоолдук кылат, деп нааразы болуп келатат. Расмий Ташкент болсо тажик жеринде рогун гесин курууга керектелчү материалдарды гана өткөрбөй атканын моюнга алган. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы менен да таанышып алыңыздар. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстанда жаан чачын дээрлик болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдо тайгак болот. Абанын температурасы күндүз Чүй жана Баткен облустарында 3-8 градус жылуу, Таласта 2-7, Ош жана Жалал Абад облустарында болсо 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө -1, +4 градустун тээринде болот, Нарында болсо 11-16 градус суук. Бишекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 6-8 градустун тээринде жылуу болот. Кыргызстан 2011 жылы чек араларды тактоо боюнча коңшулары Өзбекстан жана Тажикстан менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрдү, бирок натыйжа дээрлик чыккан жок. Аларда чек арада жаңжалар көбөйүп, ок атылып, кыргызстандык жарандар каза болгон, барымтага алынган окуялар да катталды. Кыргыз казак чек арасындагы өтмө бекеттерде абал оорлоп, айрыкча ала толук дыйкандар жүк ташып, ары бери каттагандар кыйла түйшүк көп атты. Кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы чек ара маселелерине сиреп салат.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 70 такталбаган жер бар. Кыргыз өкмөтүнүн чектеш аймактарды өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн эксперти Аскар Момбековдун билдиришинче, Ош облусунда кыргыз тажик чек арасынын 80%-ын чечилди. Ал эми Баткенде такталчу тилкелер арылган.
Баткен областы боюнча 673 километрден 292 километр жазылды. Тоо жагы гана жазылды. А түштүктө болсо Непочатый край, бизде бир 68 участок бар. Ар бирин биз картографический материалын түзүп дайындап койгонбуз. Ар бир барган сайын бири-бирибиз менен мнение алмашабыз, биз сунуш беребиз, алар сунушун берет, анан жылуу артат да акырын-акырындан.
Момбековдун маалыматына ылайык, кыргыз өзбек чек арасында тактоону талап кылган аймактар саны 60 ашат, жалпы узундугу 315 чакырымды түзөт. Алардын арасында Талаш тартыштуу делген көлөмдүү 6 участок бар. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо оңой олтоң жүргөн жок.
Өзбекстан тарап менен болсо 5 жолу кезиктик. Бул жерде позицияларда анча мынча айырмачылыктар бар. Эмки прием өзбек тарапта болот. Ошол кезигишүүдө эгерде кудайдын буйрук эме болуп калса, бир определенный бир 20га жакын участокту карап чыкканбыз. Ошол маселелерин алга жылдыруу жазуу боюнча иштер жүрүш мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин биз ачык картасын колубузга кармат элек. Ошон үчүн биз дагы аларга өзүбүздүн картаны бербедибиз. Силер бересиңер, биз да беребиз. Силер өзүңөрдүн сунушуңарды бердиле, биз да сунушубузду беребиз. Биз кармап турабыз, биз баарын дайындап алганбыз.
Расмий маалыматка ылайык, 2011 жылы чек арада чыр чатак көбөйдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматынын кол башчысы Закир Телеров быйыл 40 факт катталганын маалымдады.
Суу тартыш, жер тартыш маселелер көп. Бардыгы эле каражат жака бар урулуп атат. Былтыр бизге 2 миллиард 138 миллион сом керек. Ошол акча бөлүнгөндө биз чек арага атайын жаңы заставалар, жаңы постторду куруп, жаңжал болоткан жерлерге чек араны тоскону каражат сураганбыз. Бирок өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнө карата 40% каражат бөлүнгөн.
Экс-президент Роза Отунбаева 2011 жылы жыл жаңырганда коргоо кеңешин алгачкы жыйынга чогултуп, чек ара тилкелери боюнча коңшулар менен сүйлөшүүлөрдү улантып, талаш тартыштуу маселелерди чукулунан чечүүнү талап кылган болчу.
Биздин коңшулар менен сүйлөшүүлөрдү улантуу керек жана эң кыска мөөнөттө мамлекеттер аралык чек аралар боюнча бардык талаш тартыш маселелерди чечүүгө аракет жасоо зарыл. Чек ара маселелеринде Баткен, Жалал Абад областында, Ош областында дыйкандарга, элге жазга карата көп жардам берип, аларды ошол жерде турупташтырууга биздин мына көп убакыттан бери максаттарыбыз турат. Ошону биз ишке ашырганыбыз азыр керектүү.
Ал ортодо чек аралаш жашаган аймактарда жаңжалдар тайылган жок. Жалал абаддагы Ак Сарай районуна караштуу Коштөбө айылы Өзбекстандын жаңы курган айыл менен жанаша турат. Аталган айылдын тургуну Сагыныч менен кошуна мамлекеттин тургундары Кыргызстандын аймагын көздөй жылып келатканын Азаттык айтып берген эле.
Арабызды 4-5 километр жол, анан марагында этегинде бир канал эле бөлүп турат. Каналдан маракка өтсө Өзбекстан, же болбосо бир арык, Кыргызстан. Кир чатак көп. Бул биздин Кыргызстан территория деген жака деле алар жылып келип уруш жаңжал ушунун айынан болуп аткан учурлары көп. Жакын деле ошо Байкыштак деген айылдан тигилер өтүп анан биздин пограничтер барып калган, ушундай бир чыр чатак болуп кесек өкүрөк менен зорго токтоду. Эгерди такталып жанагы ала жыгачтарды орнотуп койгондо ушундайлар болбойт эле. Билбейм эми качан болот, ким болот, ким кылат муну.
Мындай маселелер Ош менен Баткенде дагы бар. Жакында эле Баткенде Өзбекстан Сох анклавындагы бир чек ара бекетин Кыргызстандын Таян айылын көздөй 3 чакырымда жылдырып алганы маалым болгон. Баткен шаарынын тургуну Айымкана Мираева чек араны кайтаруу соолугун жүрүп жатканын айтып берген.
Баш жерибизге малын жайып, анан тонурга чыгып таштарды алып, таш жүктөп, ушинте бересет кол салыпчы. Тажикстан чек арасы мына биздин Сумсактагы көлдүн жээгине дагы 100 метр берека посун коюп алыптыр, солдаттарды киргизип алыптыр бери. Өзбекстан болсо бул Апкан деген айылыбыз бар, ошонун бери карай жанаша айыл өстүү жолду бекитип салыптыр эч ким өткөрбөй. Эки айыл жанаша айыл бири бирине телбей калды. 40 километр жерден айлана турган кылып салды. Биздин солдатыбыз жетпейт эже дейт. Биздин бир солдатыбызга Өзбекстан 9 солдаты туура келет дейт. Тажикстандын 6 солдаты туура келет деп ойлошентип кой чек арага барып айтсак.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Биз чек ара маселелери боюнча 2011 жылдагы жыл жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Микрофондо Эленора Бейшинбек кызы уктуруубузду улайбыз. Баткенде жылма миграция маселеси дагы эле курч бойдон калууда. Тош тарабы тажик конуштары менен курчалган кыргыз айылдарына жашоо урулуп, тажиктерге үйүн сатып кетүү токтобой элек. Ушундай айылдардын бири Таштумшуктун тургуну Самидин Каримов үйүн 1,350,000 сом саткан. Бул үйдү андан кийин милиция бөлүмчөсү ачылган.
Канча арзандык ич жыйынтык чыкпады. Аруу буну үчүн бизге сатышкан туура келди. Азыр эми жакшы эме, азыр эми мынан кийин сатпайбыз, үйүңүздөрдөн кайтарып сатып алабыз деп. Андан саткан үйлөрдөн эми кайрадан биз кайтып сатып алабыз деп атат да азыр өкмөттөр. Эми ушул ушундай аракет кылып атат эми. Ушул аяга чыгып эми ушул кайтарып алса да дан жакшы болот эми. Кыргыз канчалаган үйлөр сатып кетип атат эми кайтып алса кайтып жакшы болот эми.
Анан калса быйыл Жалал абаддан Өзбекстан менен чектешкен айылдарына мал уурулук күч болду. Мурда малды ойдотоодо жүргөн жерин айдап кетишсе быйыл короого чейин умруулап кирип куу салган учурлар катталды. Жалал абаддагы Сузак районуна караштуу Карадария айылы дагы мал уурулуктан жабыркады. Аталган айылдын тургуну Бакыт Экимбердиев Өзбекстан менен чек араны бир эле сай бөлүп турганын, айрыкча суу тартылган кезде Өзбекстандан уурулар оңой эле өтүп келишерин айтып берген болчу.
Чек арады дайра жеп кеткен. Эми МЧСтин алгиси келип оңдоп атат. 2 ай болду, 20 метр жыл элек. Оңор эмес адам иштейт. Ошолорду караш керек, чек араны тосуп бериш керек бизге. Чек араны коюп берсе бир эле машина менен карап коет солдаттарчы. Болгону 17-18 километр жер. Границаны оңдоп берсе эле бизге дайраны урууну али алыстыгы состояниясы алыстап калат. Ошондо урулар келиштен коркуп калат. Азыр дайра мына эшегибизди алды дагы атат. Суунун аркы бети Өзбекстан деп келе беришет алар. Даже солдаттар келип суунун аркы беттен кыргыздарды алып кетип атат.
Карадария айылынын чек ара дозотунун зардалысы Эрик Батырканов чындап эле чек араны кайтарууга алдары жетпей жатканын билдирген.
Чек араны толугу менен кайтарганга күч жетпейт азыр. Анан жоокерлерибиз да аз, жакын арада көбөйүп берет алат.
Азыр канча бала бар?
Азыркы убакта 40 бала бар.
Ушул Карадарыянын кайсы жерин кайсы жерге чейин?
Карадарыян Сузактын чектешкен. Бул жагы базар коргоону чектешилет. 27 километр чакырымда кайтарабыз. Ар бир жоокерге 1 километрден туура келет. Бул өтө узак да.
Өзбекстан апрель июнь окуяларынан кийин чек арасын бир тараптуу жаап салган. Чек араны бойлой чуңкур айган аңдар казылган. Мунун айынан базары да мазары да чогуу болгон эл бирдей жүдөп жатат. Карадарыядан Өзбекстанга турмушка чыккан Гүлайым аттуу айым төркүндө качып озуп каттап жатканын кеп салган.
Жызакта турамын. Жызактын Бахмалда турамын. Ушул жака турмушка чыккамын. Бул жака келгенде ушундай посттон өтүшүбүз кыйын болуп атат. Балдарыбыз ушул жакта.
Сизде кимин?
Ата энебиз бул жакта, Карадарияда.
Мурун байгыл чек ара жокто, кадимкидей эле
катып. Чек ара жокто, бемарал өтөт элек да. Эч ким бирөө неме кылбайт. Азыр мына азыр солдаттарды карап турам Өзбекстан солдатына. Өткүзүш керек бирөө жарым менен.
Болсо өткөрбөйбү?
Болсо өткөрбөйт. Азыр уже чек араны жапкан болсо бири-бирибиз менен катташам жок болот да. өтүшөм кыйын болот. Атай тойтон машада вообще өтөлбөйбүз. Азыр мисалы үчүн мен чек арадан бузуп өттүңүз деп отурат да азыр дейт да барбы мени. Качан өттүңүз эле дейт, энди качан өтүп келе атасыз дейт. Немеге чек араны буздуңуз дейт. Мен оо өтсөм азыр немеден өтүшүм керек? Канабаттан өтүшүм керек. Канабатта вообще өткүзбөйт эми кара сууда. Ал достук эмеси бар го, таможенниси. Вообще өткүзбөйт аны азыр. Аяк буяка. Жооп тешеген го, кыйын болду да азыр өтүп кетиш.
Өзбек тарап чек араны жаап салгандан бери Оштогу ири кара суу базары жабыркады. Базарда соода сатык токтоп калды. Октябрь айынын этегинде өзбек тарап достук бекетин ачканга макул болду. Тууган урукка катта аялдай калгандар, соода сатык кылгандар үчүн жакшы жаңылык болгонун Захин аттуу келин айтып берген.
Азыр туугандарыбызды алдыга кетип атабыз. Достук бекелип жаман кыйналдык да. Мен азыр сестренкам бир жылдан бери көрө элекмин. Ишенбей, это мине азыр узубуз келсек чын эле ачылган экен. Ал укалек эл. Укалек алы кеч ким келиптир, азыр эле адам ким уккан болсо уже келиптир.
Азаттык чек ара маселелери боюнча жыл жыйынтыгын чыгарып жатат. Токтурону мен Эленора Бейшинбек кызы алып баруудамын. Биздин толкунда болуңуз. 2011 жылы кыргыз-казак чек арасына зомбулук күчөгөнү маалымдалган. Чек арадан соодагерлердин товарын ташуу менен алектенген кыргызстандык жарандарда казак чек арачылар уруп соккончулар көбөйгөн. Корейдо кордук көргөн Зайырбек Саитов аттуу кыргызстандык жарандын жубайы Тазагүл Эгембердиева Азаттыкка буларды айтып берген.
Казакстанга киргенден кийин кайра Кыргызстанга чыгарбай коюптур да. Бияка чыкпайсыңар деп эле. Таможнядан өтүп атканда узган тосуп анан паспортун алып уруптур. Башыга урган го дейм. Анан башым айланат деп кээде ошентип айтып калат. Бияка тайнес каза болуп калып бияка келе бердик да. Ошо башы ооруп больницага кайрылайын деп аткан. Ошо жерде эле паспортун алып койгон. Качан мага телефон алып келип бересиң анан паспортуңду берем деп ошентиптир да.
Мындай факттарды коррупцияга каршы ишкер кеңеш аттуу уюм каттоого алган. Аталган уюмдун баш катчысы Нурайла Муканова казак чек арачыларынын кыргызстандык жарандарды уруп сабаганы боюнча бир дагы кылмыш иши козголбогонун маалымдаган.
Казакстандын чек ара кызматкерлери эч кандай законго таянбастан жарандардын жеке буюмдарын, паспортторун, акча каражаттарын алып жана денеге залака келтиргенин далилдейт. Азыркы күндө АДСге 4 арыз түштү, акыркы арыз көчө эле түшкөн. Коркутуу жана кол көтөргөн иштери күнүмдүк ишке айланып калган. Ошол эле убакта Казакстандын жарандары биздин чек араны эч кандай тоскоолдуксуз, кемсити басынтпастан, пара бербестен өтүп жатышат.
Президент Алмазбек Атамбаев премьер кезинде Бишкекте казак өкмөт башчысы Карим Масимов менен жолугушууда бул маселени көтөргөнүн Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирген болчу.
Албетте бул маселе боюнча өзгөчө сүйлөштүк, анткени билесиңер ошо чек арада бажы посттарында элибиз ары же бери өтөм деп сааттап туруп кыйналып атат да. Ошондой пункт пропускаларды көбүрөөк ачсак деген сөз болду. Бирок мына урматтуу Карим Казымканович туура айтып атат да, негизи биз бажы бирлигине өткөндөн кийин ошондон кийин ушул маселенин баары чечилет. Биринчиден мына айтып атпайбы, мисалы Казакстан менен азыр Россиянын ортосунда бажы да жок, чек ара да жок да. Биздин жарандарды ойлосок, мындай кам көрөйүн десек, албетте ушул бажы бирлигине өтүш керек. Башка жолубуз жок.
Чек ара маселелери жогорку кеңештин тиешелүү комитеттеринде фракциялардын жыйындарына сөз болгону менен парламенттин отурумунда кандайдыр бир олуттуу мыйзамдын долбоору каралган жок. Арнамыз фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова буларды айтат.
Чек ара боюнча иштеген ведомстволор бизге атайын бир мыйзам чегинде бир дагы документ көтөрүп келгенин мен көрө элекмин. Ушуну ушул мамлекеттин кызыкчылыгында чек ара козду тактап мындай бир биз ала турган жакты биз алып тигилеткен тигил жакта калсын деген бир мыйзамды ушул мезгилге чейин көтөрүп келе элек. Мына биз иштеп атабыз. Дайым эле көтөрүп келет. Бул жерди биз берип коелу, анткени коңшу мамлекеттерибиз күчтүү, биз алар менен тең ата болуп сүйлөшө албайбыз. Ошон үчүн бул чечилип калды эле, ратификация кылып бергиле деп эле келген маселелер болуп атат да.
Кыргызстанда 4 мамлекет: Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кытай курушуп турат. Расмий Бишкек, Астана жана Бейжин менен чек ара тилкелерин тактап алган, бирок сүйлөшүү оңой болтоң жүргөн эмес. Талдоочулардын баамында эми Тажикстан менен Өзбекстан менен сүйлөшүү андан да оор болуп, кээ бир тилкелер боюнча орто пикир табыша албай калышы мүмкүн. Азаттык 2011 жылдагы чек арага байланыштуу окуялардын тизмегин сунуштады. Берүүнү мен Эленора Бейшинбек кызы даярдап алып бардым. Жакшы калыңыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан жылды жыйынтыктаган берүүлөрдү улантабыз. Аяктаган 2011 жыл кыргыз киносу үчүн жалпысынан ийгиликтүү болду. Мындан 6 жыл мурда киночулар өз ара 10+ деп кабыл алган өнүгүү программасы жемишин берип, былтыр биз жаш киночулардын ийгиликтерине күбө болдук. Быйылкы жылга жыйынтык чыгарып атып, кыргызстандык киночулар эмнегедир улам эле мындан 6 жыл мурдагы окуяга көз чаптырып ошону эске тутуп аткандай туюлат. 2005 жылдын 25 ноябрында Кыргызстанда 10+ деген программа кабыл алынган. Аны жергиликтүү киночулар алдыдагы 5 жылда кантип кино өндүрүшүн күчтөндүрсө болот деген суроонун айланасында ойлонуп түшкөн болчу. Ошол кезде Азаттыктын киного арналган Тасма аттуу программасынын кабарчысы Жанна Токтосунова ал программа тууралуу буларды айтканы бар.
Ага ылайык мындан ары тасмалар мамлекеттин, эл аралык уюмдардын, кинопродюсерлердин жана режиссерлордун кызматташтыгынан жаралмакчы.
Ар бир киши, ар бир тармактан бизнесмен болобу, режиссер болобу, киностудия болобу, мамлекет болобу, ошого задача коюп койдук. Мына мисалы Кыргыз фильм киностудиясы, өзүнүн техникасы бар. Мына техникадан жардам берет. Режиссердин бир задача койгонубуз, алар жакшы сценарий жазыш керек. Жакшы актерлорду тандап, ал бир жагынан. Продюсерлер болсо, мировой продюсерлер менен байланышып, ошолор менен перспективный планды түзүп, проект болгон жатат. Ушунча каражат керек. Анан чогулуп, мынакей ушундай болот.
Деп белгиледи Кыргыз фильм студиясынын жетекчиси Тынай Ибрагимов. Программага ылайык эми жылына 7 кем эмес кинотасма жаралат. Ал эми 2010 жылга дейин тасмалардын саны 10 жетиши пландалууда. Фильмдер автордук кино же башкача айтканда арт-хаус стилинде тартылып, көбүн эсе европалык көрүүчүлөргө багышталмакчы.
Кабарчыбыз Жанна Токтосунова Тасма аттуу радио түрмөгүбүздө ушуларды айткандан бери туура 6 жыл өттү. Ошондо коюлган максаттар менен бүгүнкү абалга көз чаптырсак, чындап эле жылына 7 же 10 эмес, азыр кеминде 15 фильмден тартылып калды. Сөз киносунчу Гүлбара Төлөмүшовада.
Ну, во-первых, у нас рекордное количество снят авторских короткометражных документов.
Биринчиден бизде быйыл тартылган автордук, деректүү жана ойномо фильмдерди алсак, саны боюнча рекорд койдук десек болот. Болгондо да алардын жарымынан көбү сапаты жогору тасмалар. Муну мен быйыл бир дүйнө фестивалына, кийин кыска тасмалардын фестивалында фильмдерди тандап жатканда өзгөчө байкадым. Ошондуктан быйыл дүйнөнүн чар тарабындагы кыргыз киносуна арналган атайын күндөр көрсөтүүлөрдө болду. Бул кыргыз киносунун быйылкы 70 жылдыгы менен да байланыштуу. Кыргыз киносун фестивалдардын алкагында көрсөткөн иш-чаралар Казакстанда, Германияда, Индонезияда, Эстонияда жана башка мамлекеттерде өттү. Бул абдан кубандырат. Быйыл Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына улуттук программа үчүн 15 кыргыз киносу тандалып алынды. Бул чоң жетишкендик. Анын үстүнө биз фестивалдарды өткөрүүнү да үйрөнө баштадык. Декабрдын башында өткөргөн акыркы фестиваль муну даана айгинелегендей болду. Ал өтө жогорку деңгээлде өттү.
Төлөмүшованын айтымында быйыл кинопроцесстеги ийгиликтер бир эки эле фильмден дүйнөлүк кинофестивалдардагы ийгиликтер менен да толукталды.
Но у нас не такой урожай, как, допустим, тогда, когда Акжол Бекболотов получал много.
Акжол Бекболотов учурунда Камсанаваңыз деген тасмасы үчүн алганчалык сыйлыктарды быйыл бир да тасма топтой албады. Бирок быйылкы жеңиштердин өзгөчөлүгү үч автордун эле бирден, экиден тасмасы өзгөчө көңүл бурдургандыгында болду. Биздин аксакалыбыз Актанарым Кубаттын Свет Акеси быйыл да толтура эл аралык сыйлыктарды багындырды. Жаштардан Асель Жураеванын Меккеге карай жол, Өмүр бешиге аттуу фильмдери да далай сыйлыктарга татылды жана Алижан Насыров 2009 жылы тарткан тасмасы үчүн быйыл да көп сыйлык алды. Анын быйылкы Суу деп аталган фильми да ийгиликтүү болуп жаткандыгы кубандырат.
Я рада, что у Алижана вторая картина тоже успешная.
Дейт кыргызстандык киносунчу Гүлбара Төлөмүшова. Ошентип, быйылкы негизги жаңылык жетишкендиктердин бири жаш киночулардын эл аралык кинофестивалдардагы ийгиликтери болду. Бул өзгөрүү туурасында мага быйыл жайында Борборазия киносу боюнча чоң сынчы Казакстандагы Евразия фестивалынын арт директору Гүлнара Абикеева айтып берген эле.
Кыргызстандагы кинопроцесске байкоо салсаң, алар башкаларга такыр окшошпойт. Өздөрүнүн бир жолун таап алышты. Актанарым Кубат, Темир Бирназаров, Эрнист Абдыжапаров булар лидерлери. Алардын артынан азыр жаңы толкун келатат. Азырынча ал жаш киночулар кыска метраждуу фильмдер менен белгилүү. Кыргыз киносунда жаңы муун жетилип бараткан учуру. Мен муну толук жоопкерчилик менен айта алам. Анткени биз быйыл сентябрда өтө турган Евразия кинофестивалында Кыргызстандан Ашыктыкты айтуунун ритуалы деген фильм көрсөтүлөт. Жаш кинорежиссерлордун үч башка тасмасынан турган новелла. Бул мыкты деңгээлдеги терең ойлуу тасмалар. Кыргыздар кеңири финансылык мүмкүнчүлүктөр болбогону менен күчтүү жаңы муунду тарбиялап жатканы өзгөчө урматка татыйт.
Даже, ну, говорю, какие киргизы молодцы, не имея
больших финансовых вливаний, они тем не менее готовят новое поколение кинематографистов.
Гүлнара Абикеева айткан кыргыз киносунун лидерлеринин бири Актанарым Кубат чындап эле быйыл жаш киночулар менен байланышкан өзгөчөлүк болгонун ырастады жана муну берүүбүздүн башында айтылган 10 плюс деген программа жемишин бере баштаганы деп атады.
Биз баягы убагында кинонун тармагында бир стратегия кылдык эле, он чакты кинематографистер болуп да, анан кийин өзүбүздү 10 плюс деп атап койгонбуз да. Мындай бир эки жол менен баратат десем болот да. Баягы бүгүн заманбапка ылайыктуу болуп коммерциялык деп коебузго, анан кийин коммерциялык эмес дагы кинону как искусство катары баалап жүргөн балдар ушундай бир эки мындай бир агым пайда болуп калды да.
Кинодогу тенденциялардын ичинде быйыл байкалган жаңы толкундардын бири ушул коммерциялык тасмалар менен байланыштуу болду. Бирок ал тууралуу сөзгө өтөрдөн мурда быйыл фестивалдардагы сыйлыктар боюнча рекорд койгондордун дагы бири Асель Жураева менен тааныштырайын. Аселди мен быйыл Кыргызстанда адам укуктары боюнча бир дүйнө кинофестивалында көргөн элем. Анда анын Меккеге карай жол деген тасмасы улуттук программада жеңүүчү аталып баш байкени утуп алган. Өмүр бою Меккеге барууну ниет кылып ошого акча чогултуп анан аягында анын ордуна өз айылынан улуу ата мекендик согушка катышып кайтпай калгандарга эстелек тургузган аксакалдын баяны. Ал бүт акчасын эстелек тургузууга жумшайт жана аны күн сайын келип карап тазалап турат. Бул аксакал өзүнүн Меккесине жолду тапты. Фильмдин мааниси да ушул. Пенденин өз турмушундагы Меккесине карай жолу. Эң кызыгы бул Аселдин болгону экинчи эле тасмасы.
Быйылкы жыл чынында айтсам мен үчүн аябай жакшы жыл болду да. Анан ушул эле биздин эле Кыргызстандан башталды да, себеби ошол Меккеге карай жол менен эле биринчи местан алгандан кийин андан кийин ошол Россияга барып ал жакта дагы эң мыкты дебют дегенди алгандан кийин андан Киевке барып келдим. Анан жакында эле ушул Москва шаарында Сергей Бондарчуктун атындагы кинофестивалында да киномду көрсөтүп келдим да. Менин оюмча бул аябай жакшы мындай жетишкендиктер деп ойлойм да.
Асель өзү Бишкекте искусство институтунун театр жана кино факультетинде окуган. Окуп жүргөн кезинде эле Кыргыз фильм киностудиясында режиссер Темир Бирназаров менен таанышып, анын белгисиз маршрут тасмасында жардамчы катары да иштеди. Кийинчерээк Бирназаровдун режиссерлорду окуткан 2 жылдык курсунда окуп калат. Даектүү тасмаларга көбүрөөк кызыгып калганым да ушул окуудан башталды дейт ал. Ага окшош, бирок башка лагерьдеги жаш киночулар быйыл жараткан өзгөрүү ийгиликтердин катарына коммерциялык фильмдердин көбөйгөнүн да айтышууда.
Когда иду по улицам твоим, родной Бишкек мой, мой милый Фрунзе.
Эки тасма өзгөчө кызыгууну жараткан. Булар Бишкек мен сени жакшы көрөм жана Кантип Гүчүн Пиого турмушка чыгуу деген фильмдер.
Дорогая, тебе никогда жизнь добраться до Джунпё.
Кому? Мне что ли?
Да,
ага. Тебе. Я даже за него замуж выйду.
А давай поспорим.
Режиссер Актан Арым Кубат бул тасмалардын эң башкы утушу элди кинотеатрларга алып келгендигинде дейт.
Бир булардын пайдасы, булар бүгүнкү күндө элди кинотеатрга алып келип атышат да. Менчи бул эң баалуу жана жаш балдардын эң баалуу мээнети болуш керек. Анткени канча жыл мындай ошо 20 жылдан бери элдер кинотеатрга келбей калышкан да. Анан өзүңүз деле билесиз да. Анан ушул маалда 19-20 чыккан балдар бар экен чоң экрандан кино көрбөгөн. Азыр бул кинотеатрда бет ачаар бирдеме иштеме деп карасаңар белек табылбайт да. Биздин ошо мындай эмебиз бар да, мындай үмүтүбүз ошол көрөрмандар келип көрсө анан кийин менчи эл өзү эле электе болот болуш керек.
Ошол эле маалда элдин элегинен кандай фильмдер өтүп, кимиси көпкө жашап калат? Негизинен Голливудтун арзан мелодрамалары же боевиктер менен сугарылган жаштарга балким өзүнүн мекенинде тартылган ошондой эле жеңил-желпи фильмдерди тартуулаган туурадыр. 2011 жыл ушундай ийгиликтер менен эсте калат. Келки жылы кыска метраждуу канча тасма тартылары тууралуу так маалымат жок. Бирок кеминде 4 толук метраждуу көркөм фильм элге сунушталары айтыла баштады. Булар Каныке Назик, Арманым Лира, Үй жана Арча Бешик деген фильмдер. Алардын айрымдары Кыргызстандын эле эмес, региондун киносунда да чоң жаңылык жасай турган болуп турат. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жаңы жылыңыздар менен. Таң Казактын алгачкы жарым саатын ушу менен аяктайт. Алдыдагы жарым сааты сиздер Азаттын Борбор Азия редакциялары биргелешип даярдаган орус тилиндеги Перекресток программасы угуласыздар. А мен сиздер менен Төрөкулдоров туура 30 мүнөттөн кийин жолугушам. Азаттык менен бирге болуп туруңуз, кутман таңыз менен.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Очередной выпуск совместной центрально-азиатской программы «Перекресток» будет посвящен итогам ушедшего 2011 года.
Наиболее важные события, происходившие в странах Центральной Азии, теперь уже в прошедшем году, а также их причины и следствия, будут обсуждены в ходе очередного круглого стола с участием экспертов из стран Центральной Азии, а точнее Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На круглый стол приглашены
Зафар Абдуллаев, журналист и независимый эксперт по политическим вопросам из Душанбе, Таджикистан.
Камаладдин Рабимов, независимый узбекский политолог, эксперт по Узбекистану, Франция.
Толганай Умбеталиева, политолог, директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии из Алматы, Казахстан.
Эльмира Ногайбаева, политолог, эксперт Центра Полис Азия из Бишкека, Кыргызстан.
Тяджул Бигмедова, эксперт по Туркменистану, руководитель правозащитной организации Туркменский Хельсинский фонд из Болгарии.
Круглый стол ведут Султанхан Аккулы из казахской службы.
И Алтын Магауина из туркменской редакции. Итак, начнем с Кыргызстана. Госпожа Ногайбаева, какое событие ушедшего года является наиболее важным?
Наиболее важным является смена политической системы в стране. Мы из президентской системы перешли на парламентскую систему управления. И как это ни парадоксально, увидели первые дивиденды от этой смены. Буквально 2 недели назад спикер парламента был снят со своей позиции, потому что ему было оказано вотум недоверия. На самом деле, для Кыргызстана этот год ознаменовался в первую очередь политическим реформированием.
Спасибо, госпожа Ногайбаева. Господин Рабимов, имеет ли первый в регионе опыт Киргизии по мирной передаче власти какое-то значение или последствия для Узбекистана?
Я думаю, что это очень хороший опыт. Впервые в Центральной Азии была передача власти при жизни в нормальном состоянии. Это действительно историческое событие. Но, тем не менее, узбекское общество рассматривает эти события на фоне как бы этнических столкновений, а точнее этнических как бы проблем 2010 года.
Спасибо, господин Рабимов. Вот что сказала по поводу опыта Кыргызстана по мирной передаче власти Тяджул Бигмедова, эксперт по Туркменистану, руководитель правозащитной организации «Туркменский Хельсинский фонд».
Я думаю, оно является показателем для Туркмении, особенно для тех высокопоставленных чиновников, которые думают, что ничего не изменится, они будут оставаться на своих местах и продолжать жестоко попирать права человека. Это им пример, что можно нормальным образом передать свои права следующим поколениям, причем так это подать, что оставить свое имя в истории, оставить уважение народа к этим личностям. Это хороший пример.
Далее, господин Абдуллаев, что вы можете сказать по поводу опыта Киргизии, как восприняли это в Таджикистане?
Я думаю, что власти, местные власти насторожились, и, ну, правда, не сделали каких-то серьезных выводов. Заметно другое, заметна активизация местных оппозиционных сил, которая частично объединилась, и появилось очень много достаточно новых имен, пока не явных лидеров, но достаточно более, скажем так, расширение фронта присутствия свободомыслящих политиков, включая подключились группы, находящиеся за пределами Таджикистана в России. То есть события в арабских странах, в СНГ и в Киргизии, они какой-то толчок дали тому, что политическая система сдвинулась в какое-то такое затишье, и, естественно, все ожидают, что будет в 2012 году.
Госпожа Умбеталиева, как вы думаете, повлиял ли опыт Кыргызстана в Казахстане? Возможно ли такие события в Казахстане?
Я думаю, что не повлиял с точки зрения власти. Мы видим ситуацию в Жануйене, когда локальный социальный протест, он вылился в такой общегосударственный и, к сожалению, повлек с собой гибель людей. И, исходя вот из того, как власть в течение года решала этот вопрос, я считаю, что события в Кыргызстане никак не повлияли как на власть, так и на население. Население все-таки решало свою проблему, и то, что не было других механизмов решить этот вопрос, донести до власти свои задачи, они, конечно, вылились в вот такую радикальную форму. Но я я не думаю, что Казахстан как-то присматривается к Кыргызстану и учитывает их опыт. Абсолютно нет.
Спасибо, госпожа Умбеталиева. Какое событие ушедшего года в Узбекистане имело важное значение и, на ваш взгляд, в чем его значение, господин Рабимов?
Это было создание народного движения Узбекистан. За пределами Узбекистана сейчас проживают огромное количество представителей гражданского общества и бизнесменов, и просто рядовых граждан. На фоне арабской весны в Берлине собрались приблизительно, может быть, 100 человек или меньше активистов гражданского общества, и они решили создать народное движение Узбекистан. Это было в конце мая. Потом это движение начало активизироваться в России, в Соединенных Штатах, Австралии, потому что там у нас немало узбеков. Только в Аризоне, это штат США, там находится где-то 50 субъектов бизнеса. И власти реально испугались. Они активизировали свою политику по реформированию внутри Узбекистана, но эта реформа не касается господина Каримова, но тем не менее верховная власть, это Каримов, начал немножко приструнить бюрократию. Областные хакимы в истории Узбекистана впервые начали выступать по теледебаты. То есть Каримов перевел стрелку из себя на областные хакимы. Но в сентябре народное движение Узбекистана распался, потому что власти сумели оказать давление на родственников основных участников народного движения Узбекистана, и некоторые более солидные организации вышли из рядов НДУ, Народное движение Узбекистана.
А госпожа Ногайбаева, как вам видится событие в соседнем Узбекистане, и на ваш взгляд, куда идет Узбекистан?
На самом деле я хочу обратить внимание, что те протестные акции, которые мы наблюдаем, проходящие и в Узбекистане, и в большей степени в других стран центральноазиатских, может быть, кроме Кыргызстана, они происходят вне этих стран. Кроме, может быть, показательного события в Джануазане. И это говорит о том, что протестное пространство открытой дискуссии и выражение своих гражданских каких-то волеизъявлений достаточно узкое в этих странах. Поэтому они вынуждены, представители этих стран, активные, выражать свое мнение вне этих государств. Это такой показатель того, какой режим находится в этих странах, в отличие от Кыргызстана. Потому что, что бы мы ни говорили, и про Магриб, и про те события, которые происходят на постсоветском пространстве в Азии, в первую очередь они начались из Кыргызстана. И Кыргызстан дал очень мощный импульс этим событиям. А что касается Узбекистана, или в первую очередь Казахстана, последних событий в Джаназане, игнорировать влияние Кыргызстана на эти события было бы, по меньшей мере, некорректно. Потому что линия этих протестных акций, на самом деле, очень сильно напоминает. И вот такое неприятие, попытка закрыться от того, что происходит в Кыргызстане, достаточно понятно. Эти страны боятся тех же изменений, преобразований, реформ, которые происходят в Кыргызстане, которые на самом деле, как это ни парадоксально, оправданы. Та смена власти, которая произошла в Кыргызстане в этом году, легитимная смена власти, первая женщина в Центральной Азии, она говорит о том, что происходит процесс от простого, скажем, к сложному. И этот процесс, хотим мы этого или не хотим, нужно пережить. Я думаю, что и Узбекистан, и Казахстан, и еще другие страны, им только предстоит пройти этот процесс, и это неизбежно.
Господин Абдуллаев, что вы думаете о событиях в Узбекистане? Сможет ли в этой стране продолжаться активизирование гражданского общества и к чему это может привести?
На мой личный взгляд, в Узбекистане пока относительно все стабильно и держится под контролем Каримовым. Здесь больше ходят слухи о его нездоровье и ожидают, что каким-то образом либо будет передавать власть, либо что будет происходить за счет этого какие-то изменения. А единственное, что я наблюдаю, что в этом году активизировались связи, попытки наладить сотрудничество и какой-то оппозиционными лидерами, находящимися за пределами страны, с местными и, наоборот, с наших, с их, и вроде бы какие-то контакты уже налажены. То есть есть такое некое уже трансграничное сотрудничество в этом плане на фоне сохраняющейся, естественно, проблемы с государствами достаточно серьезно. И я думаю, это оппозиционное движение получит развитие в обоих странах.
Спасибо, господин Абдуллаев.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
Уважаемые гости, переходим к Таджикистану. Каким наиболее важным событием запомнился 2011 год в Таджикистане, господин Абдуллаев?
У нас было 3-4 достаточно ярких события для страны, такой как Таджикистан. Это, в принципе, в порядке вещей, каждый год такое происходит. Просто последнее, оно было наиболее ярким, таким резонансом, вы были все в курсе, оно вышло на уровне СНГ, это задержание самолетов офшорных, но там был российский пилот и эстонский, после чего наступил дипломатический скандал. Ситуация была до такой степени накалена, и, как вы знаете, что чуть мигрантов стали не высылать. Это достаточно внутри остро было воспринято, общество разделилось на два лагеря.
более ярых недовольства против России, часть, наоборот, недовольства своей собственной властью, тем, что мы не сделали такой шаг в отношении России, который принимает и, по сути, кормит нашу экономику. Честно говоря, вот именно на этой волне настроения, и в том числе, ну, такое явное недовольство России, очень восприняли местные оппозиционные силы из числа уже не оппозиции постоянно, а, скажем так, из внутренних некоторых, какого-то частичного, скажем так, окружения нынешней власти, президента. И вот мне тоже здесь показалось, что какой-то некий похожий был киргизский какой-то момент, сценарий, когда уже отдельные лидеры ездили, пытались заручиться поддержкой Москвы, да, для каких-то изменений. Здесь тоже были эти визиты, были эти настроения, но на данный момент пока утихло, но не закрыт вопрос. И я думаю, что процесс постоянных консультаций и контактов отдельных оппозиционных лидеров, причем совершенно разных, у нас в региональном плане есть различия, совершенно разных уже полюсов, они идут, и я думаю, что контакты идут, какие-то прощупывания каких-то позиций вместе с властью, с Кремлем. Но я еще сказал еще несколько моментов. То есть важный момент был след с каким-то религиозным оттенком. Это был след мятежа в наших горах традиционных, в горской зоне, где всегда возникают такие очаги. И, откровенно говоря, власть погасила этот конфликт, но достаточно очень тяжело, что показывает достаточно нынешнюю слабость власти. В принципе, ситуация такая. Единственное, на этом фоне можно сказать, что был такой тоже достаточно очень обсуждаемый внутри шаг. Это трата огромных бюджетных средств на несколько крупных объектов президентского дворца и, естественно, флагшток, который самый высокий в мире. В целом сейчас проводится очень много опросов в СМИ и предлагают назвать самые позитивные и самые негативные факты. И вы знаете, практически никто не может назвать позитив. То есть только говорят флагшток. И плюс какое-то, может быть, имеет политическое значение, это то, что значительно подешевела мобильная интернет-связь. То есть, возможно, это даст толчок для развития социальных сетей, которые в этом году тоже восприяли. То есть начала активизироваться в Фейсбуке, в Твиттере после вот этих арабских событий.
Госпожа Ногамбаева, как вы думаете, падение политического рейтинга Имамали Рахмона и экономические трудности Таджикистана к чему могут привести?
На самом деле события в Таджикистане, которое сейчас было упомянуто, и вот такая асимметричная реакция России актуализировали, на мой взгляд, вопрос суверенитета центральноазиатских государств. Вопрос суверенитета, с одной стороны, материальная зависимость, с другой стороны, патернализм элит. И с третьей стороны, попытка самостоятельно построить самостоятельное государство наткнулась на достаточно серьезный вопрос и достаточно показательный вопрос. Безусловно, все между собой связано, экономические вопросы в первую очередь. Но сама ситуация, в которую был поставлен Таджикистан, очень сильно символична. И тогда лидерам, элитам и Кыргызстана, и Узбекистана, и самого Таджикистана в будущем нужно простраивать свою стратегию, может быть, достаточно гораздо гибче. Но вопрос суверенитета так и остается достаточно острым.
Спасибо, госпожа Ногойбаева. Господин Рабимов, у вас есть что сказать по событиям в Таджикистане?
Я подчеркиваю актуальность вот вопроса суверенитета. Я поддерживаю 100%. Действительно, я наблюдал этим событием. То есть конфликт между Российской Федерацией и Таджикистаном. Со стороны России тоже это был некий шантаж, потому что там правовые вопросы не соблюдались. Со стороны российских пилотов тоже. Это была борьба большой империи со своим, как бы, бывшим, скажем так, составной частью. Вот на фоне этого, какая была позиция Узбекистана? Узбекистан очень внимательно наблюдал. Мы знаем, что между Узбекистаном и Таджикистаном есть конфликт по Рагун, по другим вопросам, но Узбекистан вел себя достаточно, скажем так, сдержанно, потому что Узбекистан понимает, что в Российской Федерации работают многомиллионные рабочие мигранты из самого Узбекистана. Узбекистан мог бы воспользоваться этим моментом для того, чтобы оказать дополнительное давление на Таджикистан, но Узбекистан воздержался от этих шагов.
Спасибо, господин Рабимов. Госпожа Умбеталиева, какой ваш прогноз по поводу событий в Таджикистане?
Мне кажется, сейчас самая сложная ситуация в Таджикистане, учитывая, что экономический потенциал республики очень сложный, да, он, если даже Казахстан, Узбекистан в какой-то мере экономически было развитие, то в Таджикистане, конечно, это одна из беднейших республик Центральной Азии. И в то же время это страна, которая пережила гражданскую войну, поэтому, конечно, она находится между вот этими двумя проблемами. Бедность и не допустить каких-либо столкновений или массовых беспорядков. И я, наверное, соглашусь с своей коллегой из Кыргызстана, который говорил о суверенитете. Возможно, это сейчас основная проблема или вопрос, который станет перед таджикским руководством. Вопрос суверенитета.
Спасибо, госпожа Умбеталиева. А теперь переходим к Туркмении. Какое социально-экономическое или политическое событие можно отметить как наиболее знаменательное, произошедшее в Туркмении в прошлом году? Об этом нам рассказала Таджигуль Бегмедова, эксперт по Туркменистану.
Ну, наверное, в первую очередь нужно сказать, это подготовка к выборам, которая показала формальность заявлений властей о желании проводить демократические выборы. И второе событие – это события в Абадане, которые показали, что в эпоху интернета даже в такой закрытой стране, как Туркменистан, нельзя скрыть важные события, касающиеся нарушений прав человека и человеческих жертв. Кроме того, интернет, например, показал, что если люди не остерегаются открыто выставлять в интернете те или иные нарушения их прав, то чиновников на местах можно подтолкнуть к выполнению своих обязанностей.
Госпожа Ногойбаева, как вы думаете, на фоне вот этих событий в Туркменистане, можно ли ожидать какого-то всплеска гражданской активности у туркмен?
На самом деле Туркменистан – это государство-феномен в Центральной Азии, которое рушит стереотипы о Центральной Азии как о едином регионе. Его закрытость, в том числе все события внутренне происходящие, закрытость от самих государств Центральной Азии – это парадоксально. Обратите внимание, мы, соседи одного региона, получаем информацию о событиях в этой стране из третьих рук, из многих европейских информационных агентств. На самом деле любое закрытое государство очень сильно настораживает, потому что оно непредсказуемо и гораздо чревато более серьезными катаклизмами, чем это может быть. И это касается не только Туркменистана. И на самом деле это вселяет большие опасения, потому что если вдруг произойдет серьезный какой-то конфликт в любой стране Центральной Азии, внутренний конфликт, это будет достаточно чревато для всех, особенно если это государство имеет такой потенциал углеводородов, как Туркменистан. Из наиболее значимых событий, наверное, во всяком случае, о том, что мы слышим, это единственные какие-то экономические договора, касаемые трубопроводов и нефти. Но мы ничего не знаем о социуме, оно достаточно закрыто и подавлено. Это на самом деле вызывает определенную тревогу. И мне кажется, в этом есть некоторый риск.
Спасибо, госпожа Ногойбаева. Господин Абдуллаев, а как вам видится событие в Туркмении из Ашхабада?
Честно говоря, никак не видится, потому как мы понимаем, конкретного нет информации об этой стране, кроме официальной. Я могу только ориентироваться на те страны похожего режима, которые максимально ограничены информацией и мощно тоталитарно правят. До сих пор они показывали тотальный, полный контроль. Я думаю, что Туркменистану пока ничто не угрожает, силу и менталитета народа. И в силу того, что ситуация, насколько я понимаю, утечка информации, приезжают люди оттуда, что все не так плохо. И самое главное, нынешний руководитель Бердым Мухамедов продолжает политику пирога для всех. То есть, насколько я знаю, все многие компании мира там представлены. Плюс Китай, одна из самых сейчас набирающих оборотов стран мира держав, она максимально задействуется. И поэтому я думаю, что пока никто не будет трогать Туркменистан, извини, даже правозащитные голоса утихли в этом плане, чем это было при Туркменбаши первом. И я думаю, что Туркменистан будет пока в ближайшие годы зоной спокойствия и порядка, в отличие от действительно наших стран.
Госпожа Умбеталиева, а как вы думаете, возможно ли событие арабского толка в Туркменистане?
Ну, в ближайшие годы нет, конечно. Я тоже могу сказать, что из Казахстана Туркменистан тоже вырисовывается как стабильное государство. Народ достаточно лоялен к элите, к президенту страны. И что там ничего не предвещает такого, что может привести к массовым беспорядкам и революционным настроениям. Наверное, прежде всего, потому что экономически достаточно стабилен. И учитывая тоталитарную действительно систему, я не думаю, что у населения есть альтернативные точки зрения, которые бы позволяли им, скажем, раскрыть ситуацию немножко с другой стороны. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе Туркменистан достаточно стабильное государство в Центрально-Азиатском регионе.
Спасибо. А господин Рабимов, как вы думаете, запланированные на 12 февраля президентские выборы в Туркменистане смогут ли чем-то удивить?
Вот, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что вот что-то подобное арабской весны в Туркмении в ближайшие вообще десятилетия не ожидается, потому что плотность населения формирует социальную активность. В Туркмении, если будут какие-то изменения, они могут быть только под влиянием внешних воздействий. Это может быть Российская Федерация или другие страны Центральной Азии. Потому что вот само количество населения где-то 5 миллионов человек в самом Туркменистане. И по территории это нам чуть больше, чем Узбекистан. И вот от 5 миллионов разбросан по разным регионам Туркменистана. И тем самым социальное взаимодействие, социальный контакт между населением очень низкий. К тому же необходимо учитывать исторический опыт и другие факторы, которые могут привести или не привести к таким событиям. Я думаю, что в Центральной Азии в ближайшее время будет серьезные изменения в Узбекистане. Вот я, наблюдая за состоянием Ислама Каримова во время его визита в Москву, я делаю такой вывод. А это будет, конечно, передача передача власти. И я думаю, что вот следующие выборы должны состояться в Узбекистане в декабре 2014 года. Я допускаю, до этого, возможно, будут досрочные выборы.
Спасибо, господин Рабимов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь о Казахстане. 2011 год в истории независимого Казахстана запомнится, вне всяких сомнений, кровавым событием в Жаңаөзене, городе на западе Казахстана, самым богатым на нефть и газ регионе страны. Госпожа Умбеталиева, какое же событие 2011 года вы бы отметили как наиболее важное? В чем причины и будут ли последствия этого события, на ваш взгляд? Разве Казахстан не считался островком стабильности в регионе?
Вы действительно правы. Декабрьские события в Жаңаөзене, конечно, самые важные по важности, по весу своему в 2011 году. Это социальный протест, который вылился в массовые беспорядки, который повлек за собой гибель людей. Конечно, это событие, которое повлечет за собой очень большие изменения. Я думаю, что это оно будет иметь влияние на дальнейшее развитие. Прежде всего, налицо выявился кризис модели управления, когда очень слабая система представительства социальных интересов народа, когда власть не слышит свое население. Это, конечно, очень большой факт. И второе, то, что власть допустила такие массовые беспорядки. Я, наверное, здесь, если можно, чуть-чуть отвечу на замечание, которая кыргызская коллегия, которая отметила, почему я считаю, что здесь события Кыргызстана не так сильны, потому что у нас в Казахстане достаточно негативно относятся к таким понятиям, как мародерство, гибель людей, и то, что 7 месяцев нефтяники сидели, лишь бастовали и не переходили к каким-то радикальным формам, это говорит о том, что шла попытка не повторить ситуацию в Кыргызстане. И то, что власть не смогла это вовремя среагировать, оно, конечно, привело к этим событиям. Поэтому я считаю, что как раз-то такого влияния кыргызских событий на казахстанские нету. Второе, по важности политические то годы, которые я хотела бы отметить, это, конечно, определенные проблемы у нас вылились в религиозной сфере. Те так называемые террористические акты Атырау и Таразе, они, конечно, показали, что в этой сфере у нас тоже есть проблемы. Наверное, не сколько проблема сложна, сколько проблема непонятна. Власть не знает ситуацию в стране в религиозной сфере, и она не может обозначить свою позицию к отношению к исламу. И в результате мы видим вот такие непонятные информационные сообщения. То это криминальные группировки, то это ОПГ, то это солдаты халифата и так далее. Ну и третьим, конечно, итогом года стало, для меня, к сожалению, что она оказалась на периферии, это выборы президента, которые у нас состоялись в апреле месяце, и предстоящие выборы в парламент. Я здесь тоже вижу определенные проблемы, конечно, они сейчас не стоят на повестке дня, но которые будут иметь последствия в будущем. Есть определенное недовольство населения над механизмом, как власть проводит эти выборы. Конечно же, они по своему политическому весу и значению не так важны, как в России. Мы видим, что этот вопрос достаточно актуализировался там, когда идут демонстрации из-за фальсификации выборов в Казахстане. Это если власть не отреагирует сейчас, пока еще не поздно, к выборному процессу относиться более серьезно, а не как игре к некой, то здесь тоже у нас будут проблемы. Но это тоже у нас некий итог года.
Спасибо, это была Толганай Умбеталиева. А вот эксперт из Туркменистана Тяджуль Бегмедова считает, что кровавые события в казахском Жаңаөзене доказывают, что нельзя игнорировать мнение простого народа.
Я думаю, это одно из событий, которые впишется в историю Казахстана. Причем это событие впишется как отрицательное состояние чиновников, которые не смогли вовремя отреагировать на просьбы людей. И к чему оно приводит, это показали события в Жаңаөзене. И я думаю, если люди будут знать об этом не только в Казахстане, но и в других странах, не только простые люди, но и чиновники, то они поймут, что шутить народом нельзя.
Это было мнение госпожи Бегмедовой. А господин Рабимов, куда идет, куда движется Центральноазиатский регион и каждый из стран этого региона? О чем свидетельствуют кровавые события в казахском Жаңаөзене, в стране, которая до сих пор считалась островком стабильности?
Мне мне кажется, события в Жаноузене имеют больше социальную окраску, чем политические или религиозные. И этим он отличается от событий Андижане 2005 года. Мы знаем, что в Андижане было больше политическим и религиозным. Но события в Жаноузене, оно имеет, вот как я сказал, социальные. Это раскрывает психологическое состояние властей в Казахстане. Это чем-то похоже на как бы мышление в Узбекистане, вот мышление Каримова. Люди требовали дополнительной социальной помощи, но власть именно руководствуясь политическими моментами, что нельзя каждый раз вообще поддаться требованиям народа, они отказались. Это удивительно вообще, потому что в Казахстане есть все ресурсы, но тем не менее вот так и случилось. А что касается вообще траектории движения центральноазиатских стран, я думаю, что в ближайшее время изменения будут в Узбекистане. Хотя вот власти очень жестко контролируют ситуацию. Я исключаю в ближайшие годы, в Узбекистане исключаются события, похожие на арабские весны. В Узбекистане процесс интернетизации идет очень быстрыми темпами. Просто посмотрите, у нас вот 29,5 миллионов населения, а телефонных вот сотовых абонентов 16 миллионов. А число людей, которые время от времени или постоянно пользуются интернетом, уже достиг больше 8 миллионов человек. То есть информатизация в Узбекистане идет очень быстрыми темпами. И власти осознают, что невозможно заранее предсказать социальную психологию, потому что они обжеглись событиями в Андижане. И поэтому они проводят технические реформы, это не системные реформы. С одной стороны, они хотят контролировать ситуацию, но с другой стороны, как бы создать условия для того, чтобы общество смог прокормить себя.
Спасибо, господин Рабимов. Госпожа Ногойбаева, как вы думаете, на фоне событий в Жаноузене, куда идет Казахстан и центральноазиатский регион в целом?
На самом деле события в Казахстане показали пространность такого клише, как стабильность, которым оперируют практически все элиты не только в Центральной Азии, но и на постсоветском пространстве. С другой стороны, события в Казахстане показали противоречие в политическом классе самого Казахстана. Что касается Центральной Азии, поскольку большинство режимов действительно авторитарные, полуавторитарные, грядет смена этих элит. Просто речь идет о физическом уровне, потому что люди не могут жить бесконечно. Тогда станет вопрос того, кто будет преемником, раз, и второе, кто будет наблюдать и формировать консолидацию в этих государствах. И это большое испытание, на самом деле, для стран Центральной Азии отдельно и вместе, потому что это все равно общий регион. Это испытание временем, и пройдет ли оно, это испытание или нет, неизвестно. И третий момент. Мы все недооцениваем, на самом деле, возможности закрытых государств и влияние их на них технологий. Вот та инициатива, которую предлагал президент Казахстана о том, чтобы ограничить информационное пространство, ну, евразийское, скажем, на самом деле мы понимаем, что это практически невозможно. Интернет, IT-технологии, информация сейчас проникает в любые, даже самые закрытые страны. И этот процесс ускорения и масштабность этого процесса будет только нарастать. Поэтому, мне кажется, в мире будет все меньше и меньше закрытых государств, тем более в Центральной Азии.
Спасибо, госпожа Ногойбаева. Дорогие гости, все народы стран Центральной Азии уже встретили Новый год. Есть ли у вас пожелания и поздравления? Пожалуйста, госпожа Умбеталиева.
Хочу пожелать, чтобы Новый год нам принес стабильность, чтобы наши политические элиты немножко спустились с своих небес, приняли реальность такой, какая она есть, и решали бы эти проблемы, оставили бы, скажем так, свои амбиции немножко на задний план. Поэтому всем желаю благополучия, и что таких событий, как в Жаноузене, у нас не повторились нигде.
Спасибо. Наших слушателей заранее поздравила и Тяджул Бигмедова, эксперт из Туркменистана.
Я думаю, что даже те конституции, которые есть в каждой центральноазиатской стране, подразумевают права человека. И люди должны следить за тем, чтобы они соблюдались. В свое время еще американский писатель, общественный деятель Генри Дэвид Торо сказал, «Закон не может делать людей свободными. Сами люди должны делать закон свободными». И я думаю, в эти дни в наших странах законы существуют для тех, кто у власти, но они иногда работают и для тех, у кого есть мужество отстаивать эти права.
Господин Рабимов.
Я тоже поздравляю всех наших коллег и жителей региона с наступающим 2012 годом. И пусть этот регион принесет определенные мирные последовательные изменения региону.
Спасибо. А госпожа Ногойбаева.
Новый год для нас остается добрым, веселым праздником. Поздравляю всех. Желаю самых лучших благ. Не буду желать никому стабильности, потому что, на мой взгляд, это самый большой симулятор на постсоветского пространства. И самые большие спекуляции делают именно с этим словом. И могу пожелать желать только всем свободы, определения идентичности и того, что, кажется, на фарси называется «ильхом» – вдохновение.
Уважаемые гости, на этом мы завершаем свой круглый стол. Благодарим вас за участие и тоже поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам много любви и крепкого здоровья.
Дорогие радиослушатели, вы слушали очередной выпуск совместной централизации программы. В студии с вами были
Алтын Магауна из туркменской службы
и Султанхан Акулы из казахской службы. До следующей встречи на волнах централизационных редакций Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Всего вам доброго и еще раз с Новым годом! Happy New Year!